Это «Навигатор», с вами, как обычно, я, Ринат Дульдгильдеев и Дмитрий Львович Быков. Невероятно рад приветствовать.
Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Ренат! Сразу хочу сказать, что сейчас, кажется, до Запада наконец дошла вся степень риска и войны, и позора, а у Владимира Путина разладились отношения сразу с двумя ведущими партнерами, и Дональд Трамп наговорил гадостей, и с Китаем не очень ладится. Видимо, в мире крепнет некоторый консенсус по поводу того, что если Россию не остановить, от мира мало что останется. Поэтому давайте обозначим тренд. Тренд этот, безусловно, на убывание страха и усиление решимости. Если мы ошибаемся, ну, значит, еще немножко поживем.
Но еще обозначим дату, когда мы выходим. Вот это 30 октября. И так вышло, что у дня этого очень много символизма. И сразу несколько памятных дней, собственно, на 30 октября выпадает. Поэтому я предлагаю немножечко вокруг этого символизма покрутиться для начала. Главное, это, конечно, день политических репрессий. И вот Соловецкий камень, как это неудивительно, все еще стоит недалеко от Лубянки. А политзеков становится все больше. Да? К политикам прибавляются артисты, музыканты, уличные музыканты, писатели, художники.
Всем спасибо за 50 тысяч. Мы сейчас в суде. Не факт, что мы скоро еще увидимся и спишемся, но в любом случае, когда-то, когда-нибудь, мы вам запишем еще один кружочек. Спасибо.
Наверное,
большое.
Через недельки-две.
Спасибо большое. Мы, кстати, с ним поженимся.
Вот как вам кажется, я так сформулирую, наверное, почему Путин до сих пор этот день не отменил и камень не снес?
Ну, не отменил, потому что руки не дошли, а камень этот у него, знаете, к камням довольно сакральное отношение, к разрушению памятников. Это в Украине, к сожалению, к разрушению памятников относится слишком легко. Путин, как человек консервативный, понимает, что памятник сдачи дать не может, поэтому война с ним никому не прибавляет ни красы, а ни славы. Я думаю, что они не будут убирать Соловецкий камень. Он там стоит, никому не мешает. Обратите внимание, вообще, свержение памятников – это скорее, ну, начиная с памятника Дзержинскому на Лубянке, это скорее такой нарратив либеральный. И в этом плане единственное, чем Лубянка лучше нас, единственное, подчеркиваю, это серьезное сакральное отношение к камням. Они ставят памятники, чтобы помнили. И этот памятник тоже нужен. Кроме того, они ведь, понимаете, рассматривают его парадоксно так. Рассматривают его в известном смысле как памятник себе. Они же понимают, что первыми жертвами репрессий становятся палачи. Давайте вспомним, сколько лубянских палачей пересажало друг друга. И давайте вспомним, что почти все, кто допрашивал Мандельштама, впоследствии пошли путем Мандельштама, только без всякой посмертной славы. Это достаточно характерная для России история. Я бы не назвал Лубянку главным бенефициаром страны, потому что они, конечно, владельцы, они, конечно, собственники, конечно, страной правит опричная секта, но эта организация неуязвима, а частные люди уязвимы весьма. Поэтому день политзаключенного в России не будут отменять. Политзаключенными в России очень часто становились все сами палачи. Я помню, моя статья о Леопольде Авербахе называлась «Казнь палача», и называлась так вполне заслуженно. Кстати говоря, все, кто сегодня одобряет репрессии, все, кто сегодня аплодирует репрессиям, они потенциальные пищи этой системы. В этой системе более безопасно быть врагом, чем другом. С друзьями она не церемонится. Поэтому 30 октября день будет отмечен, и более того, он будет отмечен, как-то не ужасно, новыми посадками не столько врагов режима, сколько новых друзей режима. За это аналитикам приготовиться.
Есть еще одно довольно важное событие, которое произошло в этот день, и очень тоже много параллелей с днем сегодняшним. В 61 году на полигоне «Новая земля» Советский Союз произвел взрыв самой мощной бомбы во всей мировой истории. Это знаменитая «Царь-бомба», ее разработала в свое время группа ученых во главе с Игорем Курчатовым.
В соответствии с программой испытаний новых образцов водородных зарядов, 30 октября 1961 года был произведен взрыв чистой водородной бомбы с тротиловым эквивалентом 50 миллионов тонн.
А вот если бы у Путина, у царя Путина, у нового царя была вот эта вот царь-бомба, он бы и сейчас жахнул?
Но она есть, по всей вероятности. Он выжидает момента.
Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел. И
на ядерной установке.
На ядерной силовой установке, да.
Тут же, понимаете, у всякой уходящей системы, а система, безусловно, уходит, я думаю, на этот счет нет иллюзий ни у кого, у всякой уходящей системы есть соблазн громко хлопнуть дверью. Мы же помним с вами, как говорил Геббельс, если мы уйдем, то уж дверью-то мы хлопнем. Они тоже предполагали взорвать оружие возмездия, хотя понимали, что Рейх оно уже не спасет. Равным образом Владимир Путин отдаст последний приказ только в тот момент, когда он почувствует, что его власти реально что-то угрожает. В чем, понимаете, в чем особенность нынешней ситуации? Очень долго в России повторяли вот этот абсолютно идиотский, ни о чем не основанный нарратив, что мы не умеем жить, но мы прекрасно умеем воевать, что мы только воевать умеем, что мы воинская цивилизация, и что когда мы, наконец, запряжем, то мы поедем так, что держит меня 100 человек, никого живого не останется. Этот нарратив не верен. Люди, которым незачем жить, им, как правило, и умирать незачем. Люди, которые плохо живут, помните, как говорил в свое время Гегель, не путать с Геббельсом, как говорил Гегель, нации, которые имеют плохое понятие о Боге, имеют и плохой уровень жизни. Добавлю, и плохой уровень обороны. Плохое понятие о Боге – это когда не за что умирать. И поэтому сказать, что сегодняшняя Россия вот так вот готова уничтожить весь мир и себя, это далеко не так. Да могу вам сказать, что будет. И вообще, теперь, особенно глядя на поведение кремлевских в последнее время, я могу четко сформулировать будущий сценарий. То, что Владимир Путин готов на эту кнопку нажать, ни малейших сомнений нет, у него нет варианта. То, что он рассматривает Россию как последнюю бомбу, кинутую в мир, тоже нет никаких сомнений. То, что ему еще в самом начале войны, не знаю, какая тайная дипломатия нарисовала две красные линии, заход на территорию НАТО и ядерное оружие, он тоже в курсе. Он готов обе красные линии приступить. Но его окружение не готово. В тот момент, когда он начнет готовиться к ядерному удару, его предъявят Европе в обмен на обещание сохранить жизни его соратникам. Они приведут его, как Емельку Пугачева. Помните, когда, как его бояре встали от дубового стола, ну, вижу, его сказали, снова наша не взяла. Все народные восстания в России закончатся одинаково. Путин, Пригожин – это именно последнее народное восстание, последнее восстание низов в России, безусловно, низы. А как только они поймут, что он готов уничтожить мир, они его предъявят миру и скажут, а в обмен на это нам, пожалуйста, пожизненные гарантии. Во всяком случае, сейчас это выглядит так, потому что никто из них не хочет умирать вместе с ним. Я сужу по заявлению Набиуллиной, когда она сказала, никто не знает, как скажутся эти санкции на России, она резко отошла от официального дискурса. Мы все время говорили, нам санкции, а мы крепчаем. И на это Трамп уже отреагировал, кстати. Говорю, ну посмотрим, я рад за него, да? Я рад за него, это действительно не очень комплиментарное высказывание. Если Трамп за кого-нибудь рад, ситуация нехороша. Я сильно подозреваю, что окружение Владимира Путина готово его сдавать.
Вы знаете тоже, я вот когда думаю о том, что вот предположим, сумасшедший диктатор издал указ, давайте, значит, расчехляем все свои несуществующие орешники и более-менее существующие сраматы и, значит, жахаем сразу по всем центрам принятия решений. Но его окружение так любит жизнь. Причем хорошую жизнь, богатую жизнь, дело такую жизнь с золотыми унитазами.
Дело даже не в том, что его окружение любит жизнь. Я бы хотел их немножечко, ну что ли, пожестче рассмотреть, потому что если бы они любили жизнь, они бы уже давно, конечно, защитили эту жизнь от уничтожения Путина. Просто его окружение – это люди ничтожные. Ничтожные во всех отношениях, и он долго их таких насаждал. Понимаете, при всех диктатурах подбирают такую чиновничью клику, чтобы она была не выше ростом, чем вождь. А поскольку и сам Путин, прямо скажем, не самый высокий образчик морали и решимости, он собрал вокруг себя ничтожество. Чтобы вот так покончить с собой, понимаете, вообще, чтобы покончить с собой, надо быть как минимум значительной личностью. Самоубийцы, они редко кончают с собой от трусости или от слабости. Покончить с собой – это серьезный шаг. Это не каждому человеку дано, как не каждому дано убить, так не каждому дано и убить себя. Самоубийство, об этом Достоевский много писал, это всегда бунт против Бога, пусть даже это бунт в какой-то кроткой форме, как сказано у него, кроткой. Поэтому ничтожество, окружающее Путина, совершенно не готовы не уничтожать себя, не уничтожать миф. Это люди, которым не обязательно хочется жить, и жить хорошо. Это люди, у которых руки дрожат. Понимаете, Янаев был в этом плане самым характерным. Эта публика, как помните, говорил Хазанов, выступая с трибуны у Белого дома, когда он был еще очень отважным человеком, но он и сейчас, как видим, не нравится. Власть нельзя удержать грязными трясущимися руками. Трясущимися руками ничего. Они там все, в отличие от Путина, не читали философа Ильина, и, может быть, они, в отличие от Путина, знают примерную цену философу Ильину, этому фашистскому демагогу. Они же не Дугин. У них нет вот этой идеи красиво хлопнуть дверью и уничтожить человечество. У них идея одна – как можно дольше продлить свое, в общем, довольно жалкое существование. Поэтому они будут делать все возможное для того, чтобы не дать ему принять последнее решение. В тот момент, когда он почувствует, что трон шатается, я не знаю, как это будет, Бернамский лес пойдет, молодые музыканты выйдут на улицу, начнется саботаж на разных уровнях, зэки начнут бунтовать в колонии. Сценарии бунта очень разные, они всегда не похожи. Но как только он почувствует, что трон зашатался, он предпримет последний шаг. Как только он предпримет последний шаг, окружение скажет «спасибо, хватит».
А вот, кстати, быть клоуном и шутом – это такое обязательно действительно качество современного чиновника, да? То есть вот если ты сегодня занимаешь какое-то место в элите, то ты должен быть немножко таким Медведевым, да? Таким злобным,
бахинцем. Вот это на самом деле довольно интересная тема. Надо, конечно, понимаете, надо быть глупее. А то, что говорит Путин, ну, про свои кокошники, да, вот он про кокошники сказал, это, конечно, глупость чудовищная. Или там про демографическую политику. Потому что когда уже ничего в стране не стоит, заниматься демографической политикой смешно. Можно всех беременных поставить на учет, но желание беременеть от этого не появится. Как предсказывала Лидия Чуковская, скоро в этой стране не от кого будет рожать. Это так примерно и получилось. Когда... Об этом много можно говорить, потому что когда мужское начало, ответственность, право принятия решений систематически из граждан выбиваются, как писал русский человек на рандеву Чернышевский, когда в России никто не отвечает даже за собственную семью, наивно ждать от него гражданского мужества. Соответственно, в России очень глубокий кризис семейных ценностей, очень серьезный кризис мужских добродетелей, сопротивляемости. Да? Поэтому естественно, что большой спрос на слабаков и идиотов, а от них, как известно, рожать никто не рвется. И когда Константин Эрнст, человек, которого традиционно считали неглупым, даже я считал неглупым, а я вообще скептически отношусь к современному российскому чиновничеству, но я не думал, что он такой. Когда Константин Эрнст публично явился во миру и сказал вдруг, у кого хорошие ракеты, у того хорошие компеты, это не просто стыдно, это смешно, это люто смешно.
То у кого хорошие ракеты, у того хорошие конфеты. Поэтому мне представляется, что нам надо перестать скромничать, и то, что у нас находится на мировом уровне, нам необходимо без лишних сомнений промотировать, показывать и, в общем, гордиться этим.
Если бы он сказал «котлеты», это бы еще ничего. Ну какие конфеты? Причем кто там это сладкоежка? Это русская вечная конфета, а ну-ка отними. Да, мы сейчас всем погнем. Глупо, конечно. Карамельки. И, конечно, современный чиновник российский должен быть не просто клоуном, не просто посмешищем. Он должен быть идиотом. Для того, чтобы этих идиотов навербовать, для того, чтобы в результате отрицательной селекции их вывести, потребовались годы. Но давайте скажем откровенно, есть ли сегодня во власти хоть один интеллектуал? Если у них сегодня интеллектуалом считается Дугин, А я помню, мне Сараскина говорила все, чем сегодня трясет публично Дугин, и престарелые цитаты из Эволы. Мы все это из Эволы. Мы все это знали в начале 60-х. Говорить, что Дугин какой-то сверхобразованный евразиец, может, тот человек, который Эрнста Юнгера не открывал вообще никогда. А Эрнст Юнгер тоже очень сомнительный кладезь ума. «В стальных грузах» – это такая высокопарная, такая идиотская книга. Я уж не говорю про рабочего. Но, в общем, интеллектуалов там нет. Никогда в России так не было, вообще никогда, чтобы уровень власти интеллектуальной был таким. Вот даже Громыко. Меня о нем недавно там на уроке по советской дипломатии, по ее истории, делали на курсе доклад. Даже Громыко был, по крайней мере, личным переводчиком Сталина и очень хорошо знал язык. Не говоря уж о том, что его репутация мистер Нет, нет, да, она все-таки базировалась на определенной твердости духа. Даже Андропов старался окружать себя интеллектуалами, хотя относился к ним весьма подозрительно. Даже Брежнев уважал деятелей культуры. Такого интеллектуального и культурного падения, которое мы наблюдаем в сегодняшней России, ну, посмотрите, все, что говорят в Государственной Думе, все смешно и глупо. Ни одного разумного закона, ни одного серьезного высказывания. Сам Путин не сказал ни одной осмысленной фразы за 25 лет, кроме мочить в сортире, сказанной в самом начале. И это не образец юмора. Поэтому, конечно, такого интеллектуального падения не ждал еще никто. А, к сожалению, когда у вас нет умных, рано или поздно вы с маху впечатываетесь в стену. Этот процесс мы сегодня, слава тебе, Господи, наконец-то наблюдаем.
Тоже, к слову, скажу, еще же сегодня, ну, я имею в виду 30 октября, когда программа выходит, годовщина вот этого знаменитого указа Николая II о свободе слова, печати, личности, совести, собрания, после чего появилась Первая Государственная Дума. Да, а именно депутаты, это же прям образцы, вот посмешище, да, то есть как бы Госдума окончательно превратилась в Госдуру, все те люди, которые там заседают просто из чиновников, из политиков, в шутов, и это, наверное, прям такая квинтэссенция современной российской политической стыдобы.
Ну, мы в одном мы можем быть уверены совершенно точно, Россия всегда делала все возможное для дискредитации парламентаризма. Тут вот и уважаемый мною Ленин, уважаемый, конечно, за блестящее перо, за способность азартно ругаться. А как раз Андрей Кончаловский записал о нем ролик замечательный. Все-таки в одном Ленин был категорически неправ. Он издевался над парламентаризмом, как над говорильней, как над абсолютно бесполезной тратой времени. И он радовался разгону учредилки. К сожалению, именно это оказалось роковым. То, что в России не умеют проговаривать проблемы, не умеют их обсуждать. То, что в России нету ни малейшего шанса, по крайней мере, сейчас построить учредительное собрание, тем переучредить страну, это, конечно, гибель. Потому что парламентаризм, хотим мы того или нет, это назревшая, опробованная в Европе необходимая форма и политической борьбы, и политического управления. И вообще это едва ли не единственная гарантия, что люди будут достигать зрелости, что они смогут воспитать из себя граждан. Традиционно русское презрение к парламентаризму и любовь к разгонам парламента, любовь к повторению фразы «караул устал» – это очень дурной вкус. Кстати, сейчас караул действительно устал. Самое ужасное, что мир устал от России, ему надоела эта проповедь духовности под видом убийства, ему надоела эта проповедь силы под видом идиотизма. К сожалению, мир устал от России, караул устал, да, и вот именно эта усталость и есть роковой симптом, что пора государство переучреждать, пора его строить на новых основаниях. То государство, которое здесь было 6 веков, оказалось абсолютно недееспособно. Оно умеет делать две вещи. Первое – брать тщеславных бездарей и производить их в любимцы. Второе – этих любимцев топтать, удовлетворяя тем инстинкт массы к мщению. Вот так же будет и с Путиным. Его назначили спасителем Отечества. Его потом 5 лет или 10, насколько хватит запасов, будут везде поносить и говорить, что он во всем виноват. Виноват не он. Он один из виноватых. Виновата в целом эта система, которая любого человека, поставленного во главу, делает по определению преступником, готовым на все для ее сохранения. Поэтому эту систему надо сменить. И она будет сменена, как было сказано в известной песенке французской, порядок будет водворен. Другой вопрос, какова будет цена водворения этого порядка? Думаю, что несколько лет смуты придется потерпеть. Но зато уже на могиле этого государства написано «не можем повторить», а «nevermore».
Еще немножко хочу поговорить про вот эту стилистику, что ли, да, пропагандисты, они ведь тоже туда же, да, я просто помню, как раньше телевидение было образцом, ну, не знаю, что ли, интеллигентности, вот меня зацепила фраза Владимира Соловьева, понятно, что он давно уже не тот человек, который мы его узнали, да, когда-то был школьным учителем, работал в Америке, вообще там всячески заигрывал с либеральными идеями, и вот он сказал фразу: Трамп у него теперь на их пиндос.
От наш слоняра звонок Путину, он скатился до их пиндос. Думаю, да.
Да, раньше был наш слоняр, а теперь их пиндос. Пиндос, если наши зрители не в курсе, это не то же самое, что представитель ЛГБТК, а это вообще из греческого, но неважно. Да? Многие думают, что это очень грубое слово. И он, я думаю, именно так его использует. Их пиндос. А зачем? Вот, это потому что, если не грубо, то аудитория не поймет. Почему вот даже пропаганда насаждает вот этот язык унижения, что ли? Зачем это надо им?
Нет, ну слушайте, это совершенно неизбежный процесс рождения российской пропаганды. Я ведь, знаете, иногда, ну именно в целях, так сказать, лучшего понимания ситуации, почитываю «Комсомольскую правду». По количеству речевых ошибок, по количеству глупостей и вторичности и пошлостей, которые изрекает эта самая тиражная некогда газета, по количеству фейков, которые там есть, и по прямому хамству, которое там есть. Понимаете, это совершенно заборный листок. «Комсомольская правда», вы меня слышите? Я знаю, что вы меня очень внимательно слушаете, ребят. Вы заборный листок. Вами подтираться брезгливо. И это касается абсолютно всех современных российских изданий. «Аифа», который развивает нарратив о том, что у Сольцева ушли на Запад, в Америку, через Хакасию ушли, понимаете? Да, они ушли через Хакасию. Это вообще поразительно, что ситуацию у Сольцевых один в один повторяет нарратив семьи Джемисона, с которой случилась такая же таинственная история. Тогда все развивали нарратив про ведьму из Блэр, очень модный в Америке, а сейчас все про бегство за границу и про посещение иностранными агентами. У этой системы не осталось ни своих мифов, ни своего интеллекта, ни одного, сколько имеет. Посмотрите, правда, на них. У них не осталось даже публичного интеллектуала. Единственный человек, который сейчас говорит о российской свободе и культуре, это Константин Богомолов. И он говорит об этом таким противным голосом и с такими смешными ужимками, что явно, что он теперь служит клоуном, понятно у кого. Все это абсолютно чудовищно. Но тут, понимаете, есть одно действительно «но» серьезное. Я еще по Белоруссии, когда я писал про оппозицию Лукашенко, заметил поразительную вещь. Оппозиция не может быть умнее государства, или, по крайней мере, ей это очень трудно. Я боюсь, что уровень, тон дискуссии задает здесь государство, и поэтому эмоциональная деградация всего русского, и русского официоза, и русской оппозиции – будет идти рука об руку, будет идти синхронно, потому что, желая быть понятными населению, оппозиционеры тоже вынуждены будут делать речевые ошибки и говорить ерунду. От меня, конечно, этого никто не дождется, но тогда я буду непонятен населению. То, что Россия с такой упорной, такой неотменимой волей, достойной лучшего применения, разрушает все достижения российского просвещения, это кошмар. Это означает, что никаких попыток восстановить страну не будет, что она идет к последовательному аутоиммунному саморазрушению. Она хочет оставить о себе дикое поле, на котором придется строить с полного нуля. Это очень страшно, это очень горько. И самое главное, Россия могла оставить по себе страшные воспоминания, но оставить по себе смешные – это уже полный распад и разложение. Единственное, чем надо сейчас заниматься – это посильный интеллектуальный рост, посильное просвещение тех, кто еще остался.
В Вы упомянули Константина Богомолова, не могу, конечно, не уцепиться. Ну, наверняка вы в том числе имеете в виду вот этот его выпад в интервью в адрес загнивающего Запада, что, мол, на самом деле там цензура, а не в России. В России можно ставить все что угодно. Я хочу зрителям кусочек показать.
Я здесь, в России, работаю в гораздо более свободных условиях, чем в свободной Европе. На самом деле в России для искусства всегда были гораздо более свободные обстоятельства и свободные условия, чем где-либо. Мы гораздо более толерантная страна, чем любая якобы толерантная Европа. У нас гораздо более толерантная среда. Мы гораздо больше терпим того, что может не совпадать с некими либо задачами государства и страны, либо ценностными установками общества. Но терпим. Понимаете, и жаловаться грех. И это абсурдно.
А это в нем что говорит? Обида? Что его на Западе не приняли, не пустили туда?
Да нет, я думаю, упускали и принимали, и к нему долгое время серьезно относились. Говорить о нем другое. А я могу его понять. Он, как и Ксения Собчак, да, как ее называют сейчас, самка Богомолова, а он, как и Ксения Собчак, надеется, когда возьмут, понятно, за что, выдать это все за такой перформанс, за такой юмор, за самопародию. И та интонация, с которой он это говорит, и те слова, которыми он это говорит, и особенно дискурс, когда он критикует вокизм и политкорректность, которые давно уже во всем мире опасностью не считаются и критикуют сейчас оголтело трамписты и правые, он опоздал со своим дискурсом лет на пять, когда действительно идея об отсутствии свободы на Западе могла еще хоть кого-то из западных зрителей впечатлить. То, что он несет сегодня, это явное совершенно намерение, когда настанет для него критический момент, сказать: ну что вы, я же шутил, о чем вы, я же шучу, господа, как Табаков замечательно в фильме «Человек из бульвара Капуцинов». Он попытается это выдать за такую постмодернистскую иронию. Не исключено, что и Дугин будет говорить, что его послания были постмодернистской пародией на правый дискурс. Но Богомолову вряд ли кто поверит. Потому что даже если он и всерьез пародирует российский официоз, он ведет себя при этом так противно, что, понятно, он искренен совершенно. Такое можно делать только на искреннем голубом глазу. И эта робкая рабская улыбочка, с которой он все повторяет, такая крысиная, слов нет сказать, как противно. И особенно противно смотреть потому, что мы же все всерьез Богомолова принимали. Мы думали, он действительно режиссер, ходили смотреть там «Идеального мужа». А оказалось вот такое вот жидкое. Да? Это, конечно, очень печально. Это печально еще и потому, что мы обычно, действительно, я уже об этом говорил, мы обычно равны нашему врагу. Он безусловный враг, и враг настоящий. Но неужели мы должны скатываться на этот уровень? Вот это, конечно, чудовищно. И более того, понимаете, Россия накануне революции 17-го года имела культуру несравненную. Эрнст на этой культуре построил все открытие Сочинской Олимпиады. Это была та самая пальма, которая сломала теплицу. Сегодня этой пальмы элементарно нет. В России не только нет культурной революции, в России сегодняшней оставшейся нет никакой культуры. Посмотрим фильм про Алису в «Страну чудес», посмотрим фильм «Август», почитаем рецензии на этот фильм, где кинокритики из официальной газеты пишут «Мне зашло». Давайте посмотрим на то, во что превратилась сегодняшняя культура. Когда у вас нет пальмы, когда у вас некому сломать теплицу, вы понимаете, что теплица погибнет от собственного гниения, от гнили. А на гнили уже ничего построить будет нельзя. Россия имела в свое время вечный двигатель, который ломал систему и воспроизводил ее заново, свою интеллигенцию. А интеллигенция ломала, гибла, и система воспроизводилась. Сейчас ничего подобного нет. Сломать ее некому. Интеллигенция в России есть, но ее не выпускают ни к одной трибуне и стараются сделать вид, что она давно не существует. Она переживет, конечно, интеллигенция очень живуча. Но сломается система не от нее. Сломается она от того, что у нее закончился ресурс. И это очень горько, потому что на выжженном поле, поверьте мне, строить труднее, чем на руинах. Возводить заново систему с нуля труднее. Но, с другой стороны, это и приятно, потому что, по крайней мере, мы гарантированы от новой перестройки. Новая перестройка только запустила бы все на новый круг.
А почему эта самая самка Богомола, которую мы упомянули, Ксения Анатольевна Собчак, вот несмотря на все вот эти высказывания мужа, она причем говорит, что очень его любит, что у них замечательный брак, замечательный союз. Ну, потом может, говорит, Европа – это ужасно, а она в то же самое время просит ВНЖ Испании. Зачем?
Ну, не знаю. Может быть, это потому происходит, что не надо принимать его слова всерьез. Но то, что она его любит, это вполне возможно. Знаете, я вот, кстати, смотрел в свое время такую последнюю версию «Кладбище домашних животных». Фильм не зря понравился самому Кингу, там сильно искажен сюжет при этом. Там, когда вот все эти зомби идут в фильме как раз «Мальчик не первым гибнет, а последним», когда все эти зомби обступают машину с Гейджем, они идут, как такие страшные, медленные, медлительные призраки, но видно, что они все любят друг друга. Понимаете, это такая любовь зомби, такой цирк уродов. Они действительно, как это ни ужасно, эти люди действительно способны к любви. А посмертные их инкарнации действительно чувствуют друг другу такую странную, животную, больную нежность. Я допускаю, что Маргарита Симоньян любила Киасаяна. Я допускаю, что Собчак любит Богомолова. Я допускаю, что кто-нибудь любит даже Путина. Но это такие страшные чувства. Это, знаете, секс монстров, да, вот такой цирк уродов. Это очень страшно, это очень грустно. И я допускаю, что они любят друг друга. Я просто их безумно жалею, потому что им предстоит потерять друг друга. Никто из них происходящие в России катастрофы не переживет, если только не успеют убежать очень далеко. А если успеют убежать очень далеко, боюсь, им все равно придется отмежевываться от собственного прошлого, и мало им кто поверит. Ну, ничего не поделаешь, бывают люди, которые обрекли себя. Они вот все любят говорить, что это мы все обреченные, которые уехали. Да? Это понятная зависть, понятный перевод стрелок. Мы успели стать врагами этого режима. Они погибнут вместе с ним. И погибнут, уверяю вас, без всякой красоты и без всякого достоинства.
Вот еще одного нашего постоянного героя, Захара Прилепина. Вам бывает жаль? Тут просто его решили вывести из руководства партии Сергея Миронова. Его больше нет в списке руководителей этого политического движения. Соратники Прилепина уже почти все лишились постов в регионах. Сам он объявил о том, что возвращается на фронт, якобы приостанавливает литературную деятельность. Очевидно, что не все хорошо. Жаль?
Нет, ну какую игру играет Захар Прилепин, я как раз очень хорошо понимаю. Я его знаю и понимаю, о чем идет речь. У Захара Прилепина всегда были политические амбиции. Он, конечно, не хотел, понимаете, ему все время подсовывали какие-то смешные, говоря по Эрнсту, конфеты. Да? Человек хотел ракеты, а ему конфеты.
А ему конфеты,
И он хотел быть президентом России, а его сделали завлитом Доронинского театра. Он опять хотел быть президентом России, а его сделали зампредом, зампред, ЗП, смешной партии «За правду». Да? Он хочет быть президентом России. Он хочет в последний момент, как Стенька Разин, он уже в качестве Разина себя позиционирует, он уже роман на Разине пишет. Чудовищно. Чудо, Захар, я знаю, ты смотришь. Очень плохо, Захар, двойка. Но это бог с ним. Он, видимо, думает, что раз я такой успешный, надо копировать все, что делаю я. У меня выходит книга «Дуга», у него выходит книга «Тума». Раньше у меня была трилогия на «О», он пишет «Обитель». Захар, это внешние приметы таланта. Надо хорошо писать книжки, а пишет тот, кто хорошо думает. Так вот, после этой «Тумы», которая тоже не стала никаким явлением в литературе, ну, действительно, очень худо написано, у Чапыгина лучше. Так вот, он видит себя последней итерацией русской государственности. Когда все пойдет, пойдет Путин, пойдет ГБ, он бросит клич и крикнет: «Моя ватага, ко мне!» Он назовет это опять, значит, «Пьет и гуляет Прилепинский хутор», как писал Арсис, и хутор Прилепину пойдет во власть со всеми там же поэтами, да, этими со всеми подзахарками. Он последняя итерация. Он искренне надеется, что когда в России будет последняя итерация верховной власти, хунта, он в качестве военного туда войдет. Захар, тебя никто не воспринимает как военного. У Захара совершенно не воспринимается как военный. Это удивительно вообще, что он столько для этого страдал, там медкомиссию проходил, реально участвовал, скорее всего, в боевых действиях. А военные не воспринимают его всерьез, потому что военные в России, это, как правило, своим считают только дуболома. А он не дуболом, у него не получилось. Он интеллигент, который хочет через такой закос под народ, как Горький, прийти во власть. Ничего не выйдет, все кончится очень смешно. Талант был кое-какой, небольшой, невеликий талантчик, не моего уровня далеко, но был. А не надо просто мое снисходительное отношение принимать за искреннюю любовь. Я люблю очень немногих и только своих. А ты мне классово не свой. Поэтому вот здесь что самое страшное, понимаете, что талантливый человек, одаренный, как Маргарита Симоньян, вот действительно потратил себя на такой. И он действительно вынашивает заветную мечту, что когда гбульная власть, как ее называл Новодворская, гбульная власть рухнет, тут-то воскликнет Захар Прилепин, позовет своих, и мужики пойдут за ним, и они пойдут на Кремль. Он хочет быть новым Пригожиным, он поэтому с Пригожиным и дружил. Значит, во-первых, хочу всех предупредить, Кремль не будет новым центром власти в России. Российская власть уедет из Кремля. В Кремле не надо жить, преображенец прав. Новый проект всегда начинается с переезда из Кремля, как начался у Петра Великого Петербург. Может быть, Прилепин мечтает перенести центр власти на свою родину в Новгород, переименовать его в Захарск, не знаю, не выйдет. В любом случае, Прилепин слишком долго эксплуатировал русские имперские нарративы, чтобы выглядеть чем-то новым. Я думаю, его единомышленники могут спросить меня, а что же, вы себя, что ли, видите вождем? Нет, боже упаси, никогда. Быть в России вождем – мертвое дело. Россия назначает вождя только для того, чтобы ставить ему памятники и рассказывать про него анекдоты. Как было с Лениным, и это еще Ленина она любила, а Сталина она просто ненавидела. Не надо делать вид, что Сталина кто-то любил в России. Ни один российский президент в нынешнем формате власти, ни один российский самодержец не будет народом любим. Не выйдет это и у последней итерации, у военных, у хунты. Что можно сейчас сделать? Вот это мой добрый совет старшего товарища. Сейчас можно написать последнюю хорошую книжку. У тебя была хорошая книга «Черная обезьяна». Вот напиши «Черную обезьяну 2», какая черная обезьяна тебя съела. По крайней мере, как психоаналитический документ, это будет бесценно. Это переведет весь мир. Да и Нобелевской премии за такой не жалко, честно говоря, потому что ценой жизни будет написано. Если нет, извините, все попытки спасти российскую государственную силовую страну обречены. Я абсолютно убежден. А новое российское государство будет до такой степени не похоже на весь этот хлам, на все это славянофильское старье, на все эти краденые у немцев постпозитивные определения типа лугов, тучных, до лесов, светлых, до рек, бурных. Нет, ребята, стилистика российского патриотизма никогда больше не будет архаической. Перечитайте Лимонова, который это предсказал еще в начале нулевых.
Завтра, если мы говорим из точки выхода этой передачи «Хэллоуин», отмечаете Шервуда?
Как я могу не отмечать, когда у Шервуда день рождения 30 октября?
Ого! Так надо поздравлять срочно, во-первых.
Да, поздравляйте. Дело в том, что когда в мир лезет всякая нечисть, то должен прийти кто-то хороший, чтобы ее уравновесить. Поэтому и Шервуда поздравляем 5 лет, первый юбилей.
Ого!
А со своей стороны я одно хочу сказать. Я всегда, когда гляжу на молодежь, я выискиваю в ней признаки того, что они лучше нас. Это единственное основание для оптимизма. Если бы они были хуже, тогда они бы ничего не построили. Но я уверен, мой сын, и, кстати говоря, мой старший сын, и, кстати говоря, моя дочь, все мои дети настолько лучше меня, насколько наше будущее лучше нашего прошлого. Всем привет.
Ура, с днем рождения, Шарудов.
До скорого.
До встречи. Пока-пока. Спасибо и вам, дорогие друзья, что поздравляете Шаруда в комментариях. Благодарите Дмитрия Львовича за этот эфир и немножко упоминайте меня. Пишите комментариев больше. Благодаря им все другие люди узнают про то, что мы работаем. Работаем мы исключительно для вас. Подписывайтесь. Вот это все. Все эти слова я, конечно же, обязан сказать. А также слова про то, что вокруг меня сейчас другие любопытные здесь видео нашего канала, которые вы тоже обязательно посмотрите, пока ждете следующего выпуска передачи «Навигатор». Целую. Берегите себя.